Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Христос воскресе!» Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите очередной выпуск программы «Апостол». Иерей Георгий Климов и Евгений Никифоров продолжают беседу по тексту первого послания святого апостола Павла к Ефесянам. Во второй половине часа в эфир выйдет очередной выпуск «Часа писателя» с Еленой Чудиновой. Гостем в студии сегодня будет общественный деятель Филипп Александрович Гриль. Вы слушаете радиостанцию «Радонеж». Всемирное русское православное вещание.
Слава святе, единосущней животворящей и нераздельней Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Апостол». Сегодня мы с протоиереем Георгием Климовым будем читать послание к Ефесянам святого апостола Павла. Сегодня у нас на очереди глава 2. Мы прочтем, если батюшка позволите, сначала 10 стихов, потом остальные 22. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог богатый милостью, по своей великой любови, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы все спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот, казалось бы, одно и цельное высказывание, а с другой стороны, ну, хочется буквально каждое слово от вас услышать толкование. Что означает? Почему? Потому что здесь, во-первых, и мертвых по преступлениям и грехам наших. То есть он считает тех людей, которые не уверовали во Христа, не получили вот благодать и не стали людьми церкви, не стали Израилем. То есть, ну, практически вот здесь за окном наша радиостанция, каждый второй – это мертвец?
Ну, вот апеллируя в каком-то смысле к евангельским текстам, мы это понятие можем раскрывать именно таким образом. И в Евангелии, помните, когда ко Христу подойдет один ученик, готовый за ним пойти, только с просьбой пойти и погребсти отца своего, Христос скажет: «Оставь мертвым погребать своих мертвецов». И объясняя вот именно этот термин, употребляемый Христом, толкователи понимают именно так. Святитель Иоанн Златоуст говорит: речь идет о неверующих. Но не обидно ли будет человеку, если мы его назовем мертвецом? Но тут главное договориться о терминах. Хотя, в принципе, мы понимаем, что пришествие в мир нашего Господа, оно было вызвано именно тем, что человечество умерло для вечной жизни. Оно не могло само себя воскресить в вечную блаженную жизнь, и причиной этой смерти были грехи или преступления, которых здесь апостол Павел говорит. Но с чего все это вот таким, ну, можно сказать, мощным вихрем вошло в человечество? Апостол вот как раз здесь во втором стихе раскрывает этот момент. «Вы жили по обычаю мира сего», а дальше вот «по воле князя, господствующего в воздухе, духа». Понимаете?
Вот об этом-то я хотел. Это следующее. То есть, кто князь мертвецов? Кто ими руководит?
Кто князь мертвецов? Вот однозначное толкование вот этого князя, по которой воле жило все человечество. Это, конечно, дьявол, это, конечно, сатана. И тексты апостолов, не только апостола Павла, но и у апостола Петра, у апостола Иоанна, мы об этом в свое время говорили, именно цель пришествия в мир Спасителя обозначается как для того, чтобы разрушить державу дьявола, чтобы победить его, чтобы низложить. И вот здесь как раз во втором стихе второй главы апостол Павел очень четко обозначает, что человек грешающий, человек, находящийся вне Христа, неважно где, вне Христа, он уже живет по воле дьявола. Жестоко, да, но это слова и самого Христа, между прочим, поскольку мы найдем в Евангелии такие слова: «Кто не со мною, тот против меня». А кто против? Кто противник Христов? Конечно, дьявол. Но здесь надо сделать еще даже поправку на неточность перевода. Здесь мы читаем: «по воле князя, господствующего в воздухе». Но дословный перевод этого текста должен звучать так: «по воле князя, властей или власти воздуха». И вот под этими властями воздуха понимаются вообще бесы в широком смысле слова, дьяволы. То есть здесь мы можем вспомнить действительно слова святителя Феофана Затворника, который, рассуждая о том, что представляет из себя духовный мир, и говоря о том, что великой благостью Божией является, что наше духовное зрение закрыто, как дар Божий, в силу того, благость, что мы не видим, как он набит. Воздух, как комарами на болоте, он пишет.
Вот об этом, опять-таки, о воздухе, чтобы мы точнее, и чтобы у наших слушателей более ясное сложилось понимание. Воздух, что имеется в виду? Это торнадо, это ураганы, это облака, которые над нами пролетают.
Вот что имеется в виду воздух? У толкователей, во-первых, под воздухом ну вот это греческий термин, который стоит в тексте, он может обозначать именно бесплотность, бестелесность падших духов. Во-первых, как бы власть воздуха, воздушная власть. С одной стороны, они невидимы. С другой стороны, объяснение бывает такое, что подобно тому, как мы находимся всегда в воздушном пространстве, оно ближайшее к нам, такими же ближайшими к нам находятся те, кто в этом, ну, пространстве, условно выражаясь, находится. То есть в данном случае близость падших духов к человечеству, она очень велика. И для апостола Павла ведь очень важно сразу обозначить, а что должно в жизни человека произойти, чтобы никакого влияния на тебя, доступа к тебе не имел падший дух. Он говорит здесь, конечно, нам о Христе. Но перед этим все-таки оговаривается, что вот то, что человечество до Христа жило по похотям, по желаниям плоти и помысла, и то, что оно было чадами гнева, связано именно с тем, что человечество находилось во власти дьявола. Причем даже здесь надо сказать, один из переводов «и были по природе чадами гнева», можно перевести так «и были по природе чадами», а дальше должны вставить слово «чадами существ» во множественном числе «гнева». То есть, понятно, опять, возможно, апостол Павел имеет в виду бесовские козни, их близость как существ гнева по отношению к человечеству. Но все-таки, конечно, очень картина жестокая рисуется до пришествия в мир Христа Спасителя. И здесь вот еще о чем можно, на что обратить внимание. Апостол Павел имеет своей целью, мы дальше это увидим и, в принципе, уже почувствовали, показать эфесским христианам, вообще общине как таковой церковной, среди которых были как язычники, так и иудеи, то, что и те, и другие обязаны своим спасением Христу. Никакого закона, который исполняли ветхозаветные иудеи, здесь нельзя пытаться каким-то образом привлечь, как бы в помощь тому спасению, которое приносит Христос. И вот здесь, если мы внимательно посмотрим на слова, как апостол Павел выражается, то мы увидим, что он в каких-то случаях говорит «вы», а в каких-то говорит «мы». И иногда этот момент объясняют именно так. Обращаясь непосредственно к тем, кто ко Христу пришел из язычников, он говорит «вы». А когда слово держит к иудеям, он говорит «мы», потому что сам относит себя, конечно, к числу обратившихся ко Христу иудеев. Но тогда получается еще более, можно сказать, важный момент. Апостол Павел вот здесь в 3 стихе, когда пишет «между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям», имея в виду, если иудеев, он показывает, что не только язычники, которые находились во власти дьявола, совершали по этой причине грехи и преступления, были отторгнуты от благости Божией, но даже и иудеи, которые имели веру в единого истинного Бога, они находились под властью дьявола. Этот момент очень, ну, можно сказать, универсально выражает сам Христос. В Евангелии от Иоанна, это 7 глава, когда он полемизирует с иудеями о том, чьи они дети, он им скажет: «Вы отца вашего дьявола есте. Вы ваш отец дьявол, и вы творите его похоть». Апостол Павел, по сути дела, это же Христово выражение передает такими словами: «по нашим плотским похотям», а дальше, смотрите, «желания и плоти, и помыслов своих мы исполняли».
То есть это не ругательство?
Нет.
Что отец вас дьявол?
Нет.
Да?
Это констатация. Это самое, что ни на есть, серьезное, спасительное для них констатация. Если человек не поймет этого, что вне Христа он всегда находится во власти дьявола. Я понимаю, это жестоко может звучать для человека, но это констатация Священного Писания, Слова Божия. Если человек не обеспокоится тем, где он находится, у него будут серьезные проблемы. Вот мне кажется, и здесь апостол Павел, ведь он как любящий отец хочет помочь этим людям. Здесь очень сложно переоценить вообще значимость этих слов. А потом апостол Павел подходит к тому, что Бог богатый милостью и своей великой любовью, которой возлюбил нас. И вот дальше что происходит? Он нас, мертвых по преступлениям, все были мертвы, и язычники, и иудеи, в силу совершаемого греха. Грех, это, понимаете, вот как преграда. Она, если мы условно скажем так, что Бог, как жизнь, источник жизни, дает человеку этот поток жизненный, благодаря которому мы существуем. Мы не являемся носителями автономными в себе жизни. Мы ее себе не давали и не можем, как говорит Христос, ни на локоть прибавить. Мы от Бога ее получаем. Грех как стена встает между этим током, потоком жизни к нам и разрывает его. Просто разделяет нас от Бога. Ну, поэтому как грех это и есть.
Средостение. Бляшки.
Конечно, средостение умерщвляющее человека. Верно.
Функционировать кровью
в каком-то смысле это приточный образ можно действительно исполнить. И вот здесь апостол Павел как раз говорит, что Бог нас оживотворяет. Причем, вот смотрите, 5 стих. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». А вообще-то вот этого предлога в оригинале нет. И смысл тогда немножечко получается другим. «Оживотворил Христом». Конечно, и то, и другое здесь абсолютно верно, но когда мы скажем «оживотворил нас всех Христом», то здесь тоже определенный смысл для читателя, для исследователя открывается. То есть это подвиг Христа, который он совершает, и подвиг, который мы обозначаем очень четко, ну, например, в тропаре празднику Пасхи. Он смертью смерть попрал. Он своей смертью попирает вечную смерть. А если эта смерть попирается, то, естественно, те, кто были ей подвержены, они оживотворяются. Или совоскресают вместе со Христом. И апостол Павел вот этот термин в 6 стихе «воскресение» опять употребляет. Если человек оживотворяется, он, значит, и совоскресает со Христом, и воскресил с Ним, говорит он о человечестве, и посадил человечество на небесах во Христе Иисусе.
Вот тут действительно такие очень важные слова сказаны, что благодаря Христу мы вообще получаем. Вот это вот наследие.
Нет, даже не получаем, если точно выражаться. И
во-первых, воскресил, то есть сделал нас живыми, так понимаю, просто воскресил. Из мертвецов.
Да.
Мы были мертвецами, стали просто живыми сущностями.
Да.
Те, которые могут питаться Духом Святым, жить Духом.
Да, и это в нашей уже воле и желании. Господь, то есть, ну, условно выражаясь, вот эту трапезу с чудесной пищей нам накрыл. Но Он не может нас заставить ее есть. Он может предложить. И наша задача, ну, действительно, вот узнать о том, что эта трапеза, где она находится, прийти и вкушать. Но внимание мы можем обратить на что? На то, что апостол Павел употребляет в прошедшем времени глаголы совершенного вида. И воскресил уже. И смотрите, и посадил уже.
Вот это меня, честно говоря, ну, не очень понятно.
Да, не
и,
очень
и
понятно.
И как это посадил уже?
Это что принимается верою. Это принимается верою. То есть все, что... Ну, дальше мы можем выйти на своего рода понятие об объективных условиях спасения и субъективных. О них, может быть, мы когда-то и говорили, которые понятия есть в догматическом богословии. Объективные условия спасения – то, что от нас не зависит. То, что Христос должен был сделать, Он все сделал абсолютно для того, чтобы мы были спасены. Остается слово за нами. Поэтому человечество, мы можем действительно говорить, уже посажено одесную Бога Отца во Христе или со Христом в Царстве Божьем. Теперь твоя задача только сделать так, чтобы ты в этом посаженном человечестве или человеке, или церкви, лучше сказать, как дальше апостол Павел начнет говорить, ты оказался. Чтобы ты был сопричастником Церкви Христовой, которая посажена одесную Бога Отца.
Вот вы говорили о том, что жестокие слова, и даже как бы, ну, как и мы все христиане, немножечко изменяемся. Но сейчас вот
жестокие, я имею в виду, действительно, на улице скажите человеку, ты мертвец.
Более того, слушайте, ну, сейчас уже поздно извиняться, когда в мире происходят чудовищные вещи на самом деле, когда христиане должны яснее себя отделять от тех, кто не является христианами. Вот, например, все обижаются, когда евреи говорят, ох ты гой, да?
Да.
Да, а гой – это вообще не человек для них. Это как, а эти самые мусульмане говорят, неверные. Да вы собаки. Ахмадинеджад, президент Ирана, говорит. А что их жалеть-то? Они неверные. Они собаки, говорил он. Понимаете как? Вот какое отношение к неверным, к неверующим. да, угу. людям, которые вне религии живут, куда уже жестче. Мы это можем тоже сказать, что евреи для нас-то типа старообрядцев, так сказать, закоренелых, там тоже еретиков. То же самое и о мусульманах, это все понятно. Но и нам, я думаю, нужно говорить яснее и жестче о том, что, собственно, и говорит нам и апостол Павел. Ну,
может быть, иногда. И сам, конечно, тут нужна золотая середина, мне кажется, потому что вот этот очень важный принцип Церкви Христовой, жизни Церкви Христовой, не соблазни, он очень должен быть нами аккуратно соблюдаем. Что я имею в виду? Христос ведь говорит, что не вливают молодого вина в мехи ветхие. Почему? Потому что может прорваться. И вот этот вот ошеломляющий для человека момент откровения, что ты мертвец, понимаете, очень жестко высказанный, он только ожесточит его. И он просто развернется и уйдет. Задача, конечно, Церкви Христовой, человека заинтересовать тем, что происходит, допустим, с его духовным состоянием этого человека, и найти язык, подход к человеку, чтобы он, ну, как бы, что ли, сам догадался о том, что вот на самом-то деле нужно бить тревогу. Иногда, правда, я говорю, что да, церковь, вот когда она анафематствует, это действительно вот такие жестокие вещи, но ради того, чтобы другие вокруг не заразились и не погибли. Когда, допустим, евангельский пример, он очень очевидный для нас. Допустим, идет народ на берега Иордана креститься от Иоанна. Идут люди, среди них фарисеи и саддукеи. И крестители, обращаясь по Евангелию от Луки ко всему народу, произносит «Порождение ехидновы». Кто внушил вам бежать от будущего гнева? И толкователи, обращая внимание, ну, в общем-то, конечно, на жесткость выражения, такую категоричность Иоанна Крестителя, говорят, Иоанн обращает эти слова к религиозной власти. Но поскольку рядом идет народ, чтоб они, услышав, поняли всю опасность и сделали для себя выводы, делает так, чтобы все слышали и как бы ко всем относилось. Но это крайне, это реанимационные меры, потому что мы знаем, что иудейство, современное Христу, оно уже жило по богоборческим законам, и там уже терять было нечего, в принципе. И Христос их проклял, в конце концов, тех, кто не захотел принять его. А то иудейство с большой буквы, которое призвано к небесному Иерусалиму, и этот термин развивает и апостол Павел, кстати, и в Апокалипсисе у Иоанна мы найдем, вот те действительно являются наследниками обетований Христовых. Но это послание больше, конечно, к римлянам, мы об этом говорили.
Я так подумал, что действительно сгоряча-то дал повод, может, некоторым матушкам. Вот представляете, вот кто-нибудь нас послушает, из тех, кто в храме даже слушает, вот увидит вот такую некрещеную неофитку или там неофита и скажет: «Ах ты, собака, ты вообще не человек, мертвец, нечего здесь делать вообще, уходи отсюда». Ну и чем мы добьемся? Ничего, конечно,
вот,
не добьемся.
А это будет показателем чего? Что если человек так обращается с другим, он, между прочим, тоже мертвец, еще не оживший. Потому что по учению апостольскому, о котором мы с вами говорим, и в послании мы знаем у апостола Петра, и у апостола Павла, вот это понятие нежности и кротости. Будьте готовы всякому о вашем уповании дать ответ с кротостью. Вот это самое, можно сказать, универсальное средство обращения к человеку. Кротко говоря, по правде, с заботой, с любовью о том, что человек погибает, он всегда это почувствует. Может быть, не сразу, реакции мгновенной не будет, конечно. Но как семя, бросаемое в землю, это слово, приправленное любовью и заботой, оно даст свои входы обязательно в сердце человека. Но человек дойдет как бы сам до этого. И это будет важно почему? Потому что в Царство Божие нельзя заставить человека войти. Насильно не затолкнешь. Это царство свободного волеизъявления, именно любви. Это зов любви. Но это только сам человек может принять и выбрать. Поэтому наша-то задача как раз больше может быть, являя красоту православия, и эта передача, как я имел в виду радиостанция «Радость», являя красоту, может быть, православия, просто оттеняет человеку, что у него, может быть, не все в порядке.
То есть мертвецы оживаемые по чуть-чуточку.
Ну, конечно.
Друг дружку. Хотя бы так вот.
Это же церковное учение. Это не мы сейчас с вами, понимаете, до этого догадались здесь и вот сидим, что-то пытаемся сказать. Возьмите, допустим, службу Великой Субботы и послушайте Паремии о костях. Так она называется, да, пророк Иезекииль. Но это же об этом. Кости, все, на поле. А потом кости собрались и начали уже оживотворяться. Обтянулись плотью, там появилась душа, дух. Все, это воскресение. Но это же ведь приточно относится именно к нашей жизни. Мы должны здесь воскреснуть со Христом, чтобы царствовать там. И вот это понятие о двойном воскресении, которое существует в церкви, сначала оживотворение или совоскресание со Христом Духом, оно только является гарантией того, что ты в вечную блаженную жизнь воскреснешь.
Ну и дальше апостол пишет: «И воскресил, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо да. благодати вы спасены через веру, и сие не от вас, а Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которым Бог предназначил нам исполнять».
Ну да, вот опять же, видите, чтобы никто не хвалился, ни язычники, ни иудеи. Это вера. А интересно вот объяснение Златоуста этих стихов. Он говорит о том, что веры для спасения недостаточно. Но Бог хочет так, чтобы не Он только нас спасал, но спасались и мы сами. И поэтому Он дает нам веру. И потом Златоуст опять говорит: но вера не через спасение. То есть спасение не через веру. Но Бог так хочет, и вера спасает. То есть это тоже своего рода дар от Господа, данный человечеству, универсальный, своего спасения. Верую принимаешь то, о чем вот здесь нам говорит Слово Божие. Но, опять же, апостол Павел хочет перед эфесскими христианами раскрыть о том, что то, к чему мы призваны, оно, ну, практически и невыразимо. Только вот он говорит просто: в грядущих веках явить преизобильное богатство благодати своей. Но союз «дабы» обозначает, что мы воскрешены с ним сейчас, оживотворены сейчас не для того, чтобы здесь пожить как следует, а для того, чтобы еще больше, оживотворившись, одухотворившись, наслаждаться там в грядущих веках тем богатством благости, которое Господь откроет. Ну и дальше вот эти слова о том, что дважды повторяет апостол, что спасение не от вас, это Божий дар, оно как раз утверждает человека в мысли о чем? О том, что сделать человеку самому что-то для спасения своего невозможно. То есть нельзя что-то такое сделать, что заставило бы Бога уже как твоего должника тебе дар спасения дать. Нет. Апостол Павел объясняет: Бог богатый милостью и своей великой любовью нас спасает. По любви спасается человек. Но любовь эта должна быть и воспринята человеком как любовь. А нормальный, воспринимающий любовь человек не может не ответить любовью на нее. И поэтому слова вот здесь у апостола Павла, что мы его творение созданы или воссозданы во Христе Иисусе на добрые дела, является, ну, можно сказать, главнейшим принципом жизни верующего человека. Добрые дела, то есть дела по вере, требуемые именно как свидетельство твоей любви и к Богу, и к ближнему.
Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, чтобы вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Ибо Он есть мир наш, соделавших из обоих одно, разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей — учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастаете в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Тоже громадный период, да. И тоже иная мысль, разворачивающая уже положительное, да, содержание.
Очень важно здесь, вот, мне кажется, обратить внимание на слова апостола Павла о чем? О том, что, да, иудеи имели особую веру, и они отличались от всего человечества, но то обрезание, которое они получили и на которое стали уповать, оно, по сути дела, ведь ничего им абсолютно не дало. Условно, они внешне отличались, но только, оказывается, внешне. И в силу того, что начали уповать, или, ну что ли, начали их содержать, или держать себя именно на этой национально-религиозной гордости, они только проиграли в своем спасении.
Ну все-таки, единственный народ, который, да, вот на все мужчины в любой деревне, а в любой деревне была синагога. Синагога — это место собраний, ничего там, да, другого не было, да? Вот собирались все мужчины и читали Священное Писание. Все хранили заповеди незнамо как. Являлись действительно совершенно чудесные явления. Там ангел шел перед ними по пустыне. Ну как не возгордиться, как не сказать, да, вообще, что вы, кто вы такие рядом? Да вы никто действительно вообще. Мы-то хоть что-то.
Ну вот так и получилось. И в итоге закончилось все грехом богоубийства. Так вот, апостол Павел здесь как бы и хочет развить очень важную мысль. Но ему очень важно ведь показать и иудеям, принявшим Христа, как мы сказали, чтобы они не ожесточились от его слов. То есть это вот такой вот универсальный язык апостола Павла, который показывает необходимость в спасении тех и других. Но более того, апостол Павел, и вообще суть проповеди апостола Павла ведь заключается в чем? В том, чтобы показать язычникам, что они имеют абсолютно такие же права и обетования, которые имеют иудеи на вхождение в Царство Небесное. Ведь это было непросто сделать. Непросто. Но он, в общем-то, это делает и показывает. Но показывает за счет чего? За счет вот откровения или открытия той особой тайны, о которой он будет говорить особенно в третьей главе. Но здесь, вот, мне кажется, он очень важный обозначает какой момент. Момент того, что язычники, несмотря на то, что имели много богов, они были безбожниками. Безбожники, ну, дословно, атеисты, вообще-то, вот так, если термин, который стоит, атеисты, не верящие в Бога. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, конечно, то, что истинного Бога они знать не могли. Но иудеи знали, и что же? И ничего. И поэтому вот благость Божия, она придумывает, как мудрость, как премудрость, особый способ спасения человечества на кресте. Через уничтожение вот этой вот, ну что ли, вражды между Богом и между человеком. И для апостола Павла вот очевидно, что как иудеи, так и язычники могут составить одно тело, цельного человека. И Христос в данном случае это совершает через уничтожение преград между теми и другими, между ними и Богом. И вот этот стих, где мы с вами читаем, «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Но есть толкователи, которые здесь еще более глубинный смысл находят, делая поправку на перевод, потому что вот прочитать «убив вражду на нем» можно так, «убив вражду в себе». То есть там греческий термин действительно стоит, который переведется скорее как «в себе». То есть на кресте Господь, в себя впустив вечную смерть, побеждает ее. И через это открывается доступ человечества к Богу и к Духу Святому, который как раз и оживотворяет человечество.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, мы вынуждены сегодня закончить наше толкование послания к Ефесянам святого апостола Павла. Сегодня мы читали главу вторую, в которой мы можем лишь сказать, что итак, мы уже, апостол пишет, вы, и, соответственно, мы, ну, да. Мы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Дай Бог нам быть верным этому своему гражданству. Спасибо большое, отец Георгий.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Христос воскресе! Дорогие друзья, Христос воскресе! Так и хочется говорить эти чудесные слова весь год, как говорил известный всем нам православный святой. Ну, мы не святые, но хотя бы в этот весенний период мы можем друг друга приветствовать только так. И в гостях у меня снова Филипп Александрович Гриль, общественный деятель. Здравствуйте, Филипп.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Так вот, дорогие друзья, прежде чем предоставить слово господину Грилю, мне хотелось бы кратко пробежаться по событиям, предшествующим праздничной майской декаде и произошедшим на ней. Очень много всего произошло, имеющего непосредственнейшее отношение к теме нашего сегодняшнего разговора. Прежде всего, на день космонавтики обошло интернет сенсационное видео, в котором рассказывается, что Юрий Алексеевич Гагарин высказывался с трибуны, и показана стенограмма этого заседания, осуждая снос храма Христа Спасителя. Вот кому не покажу, первый вопрос, а задолго ли это было до его гибели? Это к вопросу о том, но, впрочем, мы уже давно разрешили вопрос с тем, является ли космос советской историей, когда нам было отказано, многократно отказывалось в нашем желании называть станцию в честь космонавта Волкова. Вот интересная вещь, и у меня из этого возник странный вывод, что советской истории-то, в общем-то, по сути, нет. Это когда нам говорят о единстве истории, я говорю, единство с чем? Советской истории нет. Потому что, если Юрий Алексеевич Гагарин был за храм Христа Спасителя, то, собственно говоря, а почему? Если коммунисты отказываются в честь Владислава Волкова называть станцию, то почему это советская история? С таким же успехом скажите, что советская наука – это открытие моим отцом уникального месторождения в Ачоре, это открытие моим дядей древнейших микроорганизмов. Почему это советская история? То есть советская история, как нам показали все события вокруг переименования Войковской, это только попытки безбожной власти себя утвердить и укрепить. Вот давайте исходить из этого, потому что факты еще таковы. Во-первых, было на днях в газете «Известия» интервью легендарной летчицы-героини Рокобольской, вот из тех самых женщин, перед которыми просто трепетали германцы. И она сказала: портреты Сталина – это временное явление, это пройдет, мы все знали. И тут же на нее обрушился шквал ненависти, то есть какими только словами эти якобы почтительные к ветеранам люди ее не обзывали. То есть ветераны им нужны, но только мертвые. А те, кто еще жив, им неудобен, потому что они говорят правду. И далее тоже очень интересно, нам очень много говорят об этом единстве истории. Ну вот Наталья Поклонская. выходит на марш бессмертного полка с иконой государя-мученика. И что? То есть, ну, вот тут каждый может по-разному трактовать ее выход. Я лично это поняла для себя так, что госпожа Поклонская имела в виду, что благословение святого царя, благословение мученика по-прежнему лежит на всех русских людях, живущих на этой земле, и в этом она видит единство связи поколений, поэтому любая война – это война, о которой на небесах молит о нас государь. Вот я это так восприняла.
Она совершенно правильно это сделала, это духовно логично, это очень глубоко, и это оскорбило злые силы темные, которые сразу интерпретировали это как вызов своим позициям. И сразу же истошный вой в интернете, по радио, когда ее стали обливать грязью. А ведь Поклонская — это героический человек, это героиня русской весны в Крыму. Это человек, который был на грани гибели, потому что в любой момент она могла быть убита агентами СБУ или экстремистами.
Да, она и сейчас очень рискует.
Она и сейчас рискует, запретив экстремистские организации в Крыму. И вместо благодарности этому человеку, вместо низкого поклона, шквал грязи, шквал каких-то... Знаете, даже я это не могу даже пересказывать, потому что это просто, так сказать, стыдно для зрелых и серьезных людей. Но, тем не менее, вот мы столкнулись с такой болезненной реакцией. И от кого же она исходит? Вы знаете, я эту публику назову одним словом. Я не буду разбираться в их сортах и оттенках. Я этого делать не хочу, и чтобы наших слушателей не загружать. Это необольшевики. То есть различных, так сказать, оттенков и, как говорится, вкусов, но все они фактически внутренне отрицают на самом деле русскую историю. Она для них тошнотворна, она для них неприемлема. Они по-прежнему жители страны-подростка, как говорил Маяковский, возникший в 1917 году. И вот все, что было до этого 1917 года, для них подозрительно, вредно, опасно. Они даже не могут сносить название «Георгиевская лента». Я читал этих субъектов, как они... Она не георгиевская, она гвардейская. Ну, можно подумать, что Сталин выдумал эти цвета сам. Взял вот, сидел карандашами цветными, рисовал в блокноте и выдумал черный, оранжевый и предложил в качестве, так сказать, ленты на Орден Славы, знаменитый наш воинский. То есть получается, что Сталин был за единство русской истории, а эти товарищи против. И получается совершенно фантастическая картина, что мы победили в Великой Отечественной войне, потому что был сделан спасительный отход от этих вот чудовищных и интернационалистско-ленинских принципов. Была вспомнены благочестивые предки, был вспомнен Кутузов,
Суворов. Открыты храмы.
Открыты храмы. То есть власть поняла, что она на краю катастрофы, что нужно русское национальное самосознание поддержать и дать ему вздохнуть после вот этих вот 20 с лишним страшных лет геноцида, давления, издевательств, шельмования. И вот появилась эта вот георгиевская лента, появились погоны в 43-м году. А я даже вот скажу слушателям, что были планы восстановления Андреевского флага, были планы восстановления эполет. Представляете, у нас бы были бы офицеры бы в эполетах. То есть было сделано на самом деле очень многое. У нас патриархия с 43-го года, так сказать, стала действовать. Выпустили епископов и некоторых священников. И это было власть сделано, но даже теперешние вот эти нео, так сказать, большевики, для них это смертельно. Это их пугает, это возвращение к исторической России. А им это не нужно.
А Филипп, вот, вы знаете, по поводу единства истории, о котором они говорят, вот как вы совершенно справедливо заметили, в действительности, проживая в стране подростки и с подростковыми мозгами в голове, даже если у них вставная челюсть и лысина. Но вот я буквально вчера увидела в интернете очередную веселую картинку. Значит, выглядит это так. Плакат, значит, сделан на нем мавзолей. Значит, вокруг мавзолея стоят, значит, Петр Великий, убиенный государь. Сидит, развалившись в кресле, Иосиф Виссарионович. Еще там кто-то из древних был, вот сейчас уже не помню. Ну, в общем, и, значит, причем, заметьте, цари стоят, а этот сидит. И на фоне мавзолея государь, на фоне... еще Войкова на этот мавзолей поставьте.
Поставит.
От такого единства надо лечить галоперидолом. Но значит, на это налеплено не что-нибудь, а слова патриарха Кирилла о том, что необходимо единое восприятие отечественной истории. Вот мне как раз вас хотелось спросить, вот как, по-вашему, в контексте выступления патриарха в Мосгордуме подобные выдергивания цитат можно оценить?
Я считаю, что это просто шельмование, издевательство над патриаршей позицией. Он четко сказал в Мосгордуме, я внимательно слушал все его выступление, там было очень много тем, кстати, которые он поднял. И в том числе была поднята тема о переименовании Войковской, что имя террориста и палача Войкова, оно неприемлемо для названий, что его нужно, так сказать, убрать. Он, кстати, сказал, что в советском периоде были созидатели, были, так сказать, герои, ученые, но Войков не имеет отношения к ним. Никакого.
Уже, вот, я только что этого коснулась.
Он никакого отношения к этому не имеет.
Даже Гагарин уже не имеет отношения к советскому периоду.
Вы знаете, занимаясь общественной деятельностью и борясь за переименование Войковской, полемизируя с нашими большевиками, но новыми большевиками, я обнаружил очень интересный момент. Вот для них герои Волков, Космодемьянская, маршалы Победы те же и очень многие другие – это обслуга их идеологии. Они очень четко это мыслят. Основа не герои, не ученые, не созидатели. Основа – это Ленин и его шайка. Вот кто держатели всех, как говорится, активов. И они этот бастион защищают очень жестко. Я полемизировал с ними и по телевидению, и, так сказать, личных беседах, и в интернете. Это люди, идущие напролом. Они четко все знают. Никакое единство истории на самом деле им не нужно. Им нужно сохранение страшных имен. И вы понимаете, что это борьба не за прошлое. За прошлое никто бороться никогда не будет. Потому что если речь идет о прошлом, это просто тогда интерес представляет академическая наука. Борьба идет только за будущее.
А борьба за прошлое и есть борьба за будущее.
Конечно, владеющий прошлым владеет будущим. Это чеканная формулировка, она всегда действует. А они хотят вернуть нам, сгустить нам этот воздух спертый страха, рабства, отсутствия мысли, так сказать, свободной, который был в их, так сказать, период, чтобы они историей распоряжались сами, а, между прочим, распоряжались они ей как хотели. Они переименовали половину России после своего прихода к власти в 1917 году. Они убрали Сталина, когда он перестал удовлетворять их потребностям и интересам сразу же, за одну ночь. Вы представляете себе, вырвать такую страницу за одну ночь? Они переименовали все названия, они свергли все его памятники совершенно свободно и выбросили его из мавзолея. Они не спрашивали у населения.
Ну, так сказать, моя семья, например, в этот момент ждала, когда за одним трупом вышвырнут и второй. К сожалению, эти надежды не оправдались.
А вот мы с вами видим, кто первее. Кто первее и кто главнее?
Это не вопрос. Вы разумеется, понимаете? Сталин только шестерка при Ленине.
Сталин – это продолжение. Продолжение, кстати, которое их потом в какой-то момент стало уже раздражать, потому что он не все вел так, как хотелось им по многим, так сказать, вопросам. Они его сделали виноватым в своих собственных грехах, хотя они были его соратниками, кстати.
Ну, я, кстати, всегда спрашиваю, собственно говоря, ваша же партия его осудила. Почему вы отрицаете решение собственной партии?
Вот
где логика?
Вот это очень интересный вопрос. И когда они теперь несут его портреты, я говорю, ребят, а я тоже родился и вырос в советское время, не несли его портреты в Прибрежневе, при Андропове. Портретов Сталина на демонстрациях, допустим, 9 мая не было никогда. И никто бы, кстати, с ним бы не посмел бы выйти. Ребят, что же вы у себя в семье, говорю, разберитесь как-нибудь, когда носить портреты, а когда портреты не носить. А нас обучать, кто был героем в то время, не надо. Я говорю, мы сами разберемся. У нас уже четверть века свободный доступ есть к информации. Ну, во всяком случае, как говорится, есть разные точки зрения, есть разные идеи. И не надо, ребята, я им всегда говорю, не надо болеть фантомными болями. Вы четверть века назад потеряли власть. Все. Вы одни из многих теперь. И не надо здесь громовыми голосами, значит, говорить, что вы носители истины. Не надо, так сказать, спекулировать на подвиге наших дедов и прадедов. Не надо. Сам же ваш Сталин говорил, которого вы так превозносите, когда он беседовал с Гарриманом в личной беседе, он сказал, что русский народ воюет не за нас, большевиков, а за матушку Россию. Вот давайте мы за матушку Россию тоже будем, как говорится, и тоже, так сказать, бороться и ее, так сказать, почитать.
А, Филипп, вы знаете, вот, а я задаюсь вопросом, вот сейчас вы сказали, 25 лет назад потеряли власть, а вот, а потеряли ли? Вот смотрите, сколько мы бьемся, сколько мы пикетируем, пишем, выступаем, голосуем, чего мы только не делаем, голоса наши фальсифицируются, выступления наши как будто не слышатся. Потеряли ли они власть? Вот как вы считаете?
Я хочу сказать, они потеряли власть в политическом смысле, что они у нее сейчас не находятся. Но они, как мне видится, не потеряли власть в некотором, как вам сказать, в духовном смысле. Они продолжают быть держателями определенных смыслов, они продолжают давлеть над нашим обществом. Это дамоклов меч. Почему они так цепляются за имена палачей и выродков, вроде Войкова, Свердлова, Дзержинского? Зачем они им нужны? Если бы они были бы людьми бы обычными, нормальными, они бы сказали, да, в этой истории были кровавые и грязные страницы, давайте их оставим архивам и музеям. Пусть они будут вот стоять на полках, где стоят тома уголовных дел, где стоят, как говорится, там раритеты и артефакты, а мы выберем из советского периода лучшее, что русские люди, сделали. Все равно продолжалась жизнь, и все равно люди продолжали созидать. Нет, нет, не хотят. И вот случай с Войковской, их категорический отказ переименовать станцию метро и транспортно-пересадочный узел, сделать его имени космонавта Волкова, они себя полностью засветили. Кто они такие есть? Они остались прежними. И никакая социальная демагогия, забота о пенсионерах и, инвалидах, как они много лет нам пытались рассказать.
Когда-то они тоже заботились о детях, чтобы детки не работали в ночь, о рабочем дне. Это все повторяется. Они всегда ставят на тех, кто чем-то обделен, кто уязвим. Но это не значит, что их действительно заботят,
конечно,
как тогда,
нет.
Как так и теперь, пенсионеры, дети, кто угодно.
Дело в том, что эти слои населения, эта тьма голодных и неимущих, она является для них питательным бульоном, ступенькой для власти. Не более того, я этим людям не верю, вы знаете, ни одному их слову. Это опытные демагоги, это люди, кстати, прекрасно подбирающие себе попутчиков. Знаете, такое было слово?
Попутчик.
Попутчик, да. Это временный союзник, которого потом поставят к стенке. И, собственно, история послереволюционного времени, а даже еще и революционного времени, показала, что у попутчиков есть только выход к стенке из этого союза вот с этими товарищами, И я думаю, что если, не дай бог, конечно, когда-нибудь их пришествие во власть состоится, то попутчики закончат так же, как и их предшественники, другие попутчики. Понимаете, на всех фронтах. От литературного заканчивая, политическим. Это естественно.
А я скажу еще. Последнее время, я только последний год пришла к этому выводу, но я к нему пришла. Это страшный вывод. Еще вот несколько лет назад, кто бы мне это сказал, я бы подумала, что это безумие. Но следующая цветная революция возможна в России только под красным флагом. Народ не пойдет за либералами, полностью скомпрометировавшими себя в ельцинское правление, и я более чем уверена, что уж если наши враги кого-то финансируют, то они финансируют прежде всего коммунистов.
Вы знаете, я слово «коммунист» не буду произносить, потому что этот спектр шире, чтобы мы с вами не концентрировались на коммунистической партии, потому что есть...
Шире, конечно,
да.
Есть нацболы, есть секта «Суть времени».
Да, может быть, даже с друг другом у них сложные вполне...
Не наша забота.
Да, это их, как говорится, проблемы. Вы знаете, Елена Петровна, я с вами во многом согласен, потому что люди, которые, вот либералы, которые говорят, что надо Крым отдать, выпустить Савченко завтра и дать ей орден за заслуги, и вообще, как говорится, люди, которые откровенно сдают и предают Россию, они, конечно, никакой власти прийти не смогут, потому что просто не найдется такого слоя в обществе достаточного, который бы их поддержал. А вот люди, которые играют на патриотических чувствах, люди, которые используют историю, люди, которые используют социальную демагогию изощренную, которые говорят о национализации, которые говорят о возвращении недр и предприятий народу, это, конечно, гораздо более, вам сказать, выигрышная позиция.
Мне кажется, что наш гарант это тоже начал осознавать. Ну, у меня к нему нет претензий, почему он человек такого поколения, что он воспитан на том, на чем воспитан. Ему достаточно сложно было, видимо, сориентироваться. У него с идеологией сложно. Это моя оценка, лично моя, вот писательская. Но у него есть хорошая интуиция.
Иногда, безошибочная. Во всяком
случае. Вот он, по-моему, почувствовал вот эту вот угрозу, потому что он сказал, Ленин заложил под Россию бомбу. Из уст гаранта это дорого стоит. Это важно.
Это важная и своевременная оценка. Я считаю, что наш президент очень мудрый сказал слова и правдивые, потому что эта бомба взрывается до сих пор, у нас очень зыбкая государственность. Почему мы потеряли колоссальные исторические земли? Потому что они были нарезаны большевиками. И вот эти границы этой вот чудовищной Украины, совершенно, которой никогда в истории в таких границах ее не было, понимаете, с прирезанными Крымами, Донбассами и, так сказать, другими землями русскими. А кто это сделал-то, извините меня?
Вернули крепостное право. Людей отдавали снова как крепостные.
Да, вот. Не за то, что были протесты. А когда образовывалась вот Белоруссия, как там районы Смоленской области прирезали, тоже люди были против, они не хотели этого. Ну, кто ж тогда их, так сказать, стал бы слушать? Что вы? У нас же было строительство, понимаете?
Да, и вот в силу этого, значит, поскольку уже немного время наше подходит к концу, то мне хотелось бы вас спросить, вот сейчас наши дела по Войковской хотя бы, хотя, конечно, убийц-то имен, даже вот хотя бы с Ленинской гвардии начиная, еще не один Войков на повестке, не зря они боятся, что мы, я думаю, на Войкове не остановимся, но все-таки вот конкретно мы сейчас занимаемся Войковым. И вот как сейчас наши дела?
Я вам скажу, дела с трудом, но они продвигаются. Продолжается написание писем в инстанции, продолжается сбор подписей против этого названия. И я скажу, что еще все очень неоднозначно. Мы еще, конечно, там не празднуем победу, но мы двигаемся вперед. Я вам скажу, это совершенно уверенно. У нас колоссальная поддержка очень, очень серьезных и уважаемых людей. И поэтому мы не сложили оружие. Этот так называемый электронный опрос, вот, который был, это совершенно вещь несерьезная. Он не имеет юридической силы.
Фиктивный гражданин, как я его называю.
Знаете, это смешно. А вот были публичные слушания от 20 августа 2015 года, когда люди, жители Войковского района, высказались категорически против названия Войкова, в честь Войкова, в названии транспортно-пересадочного узла. И вот это деяние имеет уже силу закона, силу, которую должны рассматривать нашей власти. Вот на это, собственно, наш упор и делается. А этот опрос, да бог с ним, мало ли там был опрос, еще будет. На этом строить нельзя.
Так что будем бороться дальше.
Будем, пренепременно будем, и просим молитвенной поддержки. Я хочу порадовать, что в городе Дедовске улицу Войкова убрали. Там теперь улица есть Георгиевская.
А да, я еще раз хочу, я вот в интернете уже поздравляла, хочу поздравить жителей города Дедовска. Мы рады за вас, мы постараемся на вас походить. Вы молодцы.
Спасибо за внимание.
Спасибо. Напоминаю, что в гостях у меня был общественный деятель Филипп Александрович Гриль.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго. Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.